Пермский разворот.
Продолжается линейка дневных прямых эфиров на «Эхе». Подошла очередь дневного разворота. Меня зовут Артем Жаворонков, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы работаем в прямом эфире. В гостях у нас Дмитрий Офицеров-Бельский, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Высшей школы экономики в Перми. Здравствуйте.
Добрый день.
И говорить мы будем о истории, которая почему-то осталась незамеченной пермскими средствами массовой информации, однако серьезную дискуссию подняла, ну, в Москве, скажем. Дмитрий, помимо того, что является преподавателем Высшей школы экономики в Перми, еще и колумнист «Ленты.ру». Можно ли вас колумнистом?
Ну, автор. Скажем так, автор, более или менее постоянный, да.
Одна из публикаций ваших вызвала мини-дипломатический скандал, потому что официальное диппредставительство Республики Польша прислало ноту протеста в издание с требованием опровержения некоторых положений вашего документа. Так ли это?
Да, и еще в такой достаточно, ну, я бы даже сказал, если честно, хамской манере написали: мы требуем, чтобы больше не было подобного рода заявлений. Хотя обыкновенно, если возникает какое-либо несогласие, дипломаты ведут себя дипломатичнее, можно так сказать, и просто неформально связываются, просят какой-либо вопрос урегулировать, и, в общем-то, обычно на этом все заканчивается, хотя в данном случае, я бы так сказал, не было никаких поводов для того, чтобы там вообще-то что-либо урегулировать.
Вот в том-то и дело, да. Об этом мы и поговорим, о чем бы мы хотелось поговорить. Да. О сути этих самых, этой самой конфликтной ситуации, что стало поводом для такой реакции, каковы исторические основания у всех этих действий, телодвижений польской стороны, ну и, естественно, нельзя обойти стороной и современность в дипломатических отношениях между Россией и Польшей, потому что очень многие эти противоречия, эти острые углы, они, собственно, этой перепиской, этим конфликтом небольшим, они и обнажились. Вы, как специалист по Польше, я знаю, что это сфера вашего исторического интереса.
Ну, и не только исторического, и современность тоже привлекает мой живой интерес, как в известном фильме сказано.
Ну, давайте по порядку. Дальше от микрофона.
Спасибо. Собственно, с чего началось? Это с того, что была написана статья равнодушно и терпеливо. На самом деле, это такое известное латинское выражение. Применяется обыкновенно в тех случаях, когда нужно что-то делать, даже если тебе это не нравится. И мной была опубликована статья с таким названием и с общим пафосом: все равно нужно поддерживать отношения с Польшей, несмотря на то, что это достаточно иногда бывает неприятное занятие. Но то, что оно неприятное бывает, посольство попыталось продемонстрировать, написало ноту протеста. В чем было содержание? Первый момент. В посольстве сказали о том, что фраза, которая употребляется в статье, на самом деле достаточно мимоходом, то есть никаких доказательств там специальных и не шла речь. Фраза о польских концлагерях, она совершенно несправедлива. При этом это была фраза не наподобие Обамы. Ну, помните, как он в свое время назвал Освенцим польским концлагерем? Ну, и это, конечно же, породило бурю возражений в Польше. Нет, в данном случае польскими концлагерями назывались именно польские концлагеря, хотя и так достаточно мимоходом.
Не все просто понимают, о чем. Да. Дело в том, что не все знают о том, что у Советского Союза с Польшей в 2020-2021 году была война.
Да, 2020-2021 год шла война, и, по сути дела, она завершилась, это была весна 2021 года. К тому времени уже у нас завершилась и гражданская война. Ну, в целом. И мы сели в Риге подписывать мирный договор с Польшей. Как раз по этому мирному договору были значительные потери территории. В частности, была, например, потеряна Западная Белоруссия, и граница, кстати говоря, проходила в 30 километрах от Минска. Ну, такой был тяжелый период для нарождавшейся советской власти. Но кроме того, что во время войны с большевиками в польский плен попало порядка 157, но я называю порядка, а цифру на самом деле это возможные вариации. 157 тысяч человек. Ну, это цифра, которую указывает профессор Матвеев. Он главный авторитет в этой сфере. Это завкафедра истории славян в МГУ.
То есть советских военнопленных?
Да, где-то было 157 тысяч человек. Но к этому нужно на самом деле еще добавить интернированных белых. То есть тех, скажем так, воинов добровольческой армии, которые были, которые отступали от красных, ну и были арестованы поляками и посажены абсолютно в те же самые концлагеря.
То есть красные с белыми сидели в одних лагерях, в буквальном смысле?
Я подозреваю, что все-таки в разных бараках, потому что вместе их сажать было бы, ну, достаточно опровечимо, но хотя теоретически могли поэкспериментировать и на этот счет. Ну вот, цифра на самом деле оказывается достаточно большой. Кроме того, в этих лагерях сидели и польские коммунисты. Не все коммунисты оказались на фронтах гражданской войны здесь у нас, типа, допустим, того же самого Дзержинского. Были и в Польше, и вот они тоже были по политическим мотивам, зачастую, кстати говоря, без предъявления обвинения, посажены в польские вот эти вот концлагеря. Почему концлагеря? То есть, может быть, дети подумают, что концлагерь — это слово «конец». Нет, это не слово «конец», это слово «концентрация». И вообще первые концентрационные лагеря появились еще в период англо-бурской войны, это было начало самое 20 века. Англичане сажали буров, а смысл заключался в том...
Буры — это потомки голландских переселенцев южной части Африки.
Да, как раз которые и боролись тогда за свою независимость. И даже если они были нон-комбатантами, то есть людьми, которые не принимают непосредственного участия в военных действиях, они все равно воспринимались как люди потенциально опасные, вот поэтому они сажались в эти самые концентрационные лагеря. Ну и, собственно, поляки написали о том, уже в этой красной ноте протеста, что никаких, что никаких концлагерей в Польше не было.
Они подумали, что речь идет о концентрационных лагерях именно уже периода Второй мировой, или они конкретно понимают?
Нет, они конкретно понимают, что никаких концлагерей, в том числе и в которых содержали советские военнопленные. Тут они все хорошо поняли на самом деле, они в данном случае не ошиблись. Ну а вторая как раз претензия, она была связана со Освенцимом. То, что я в статье назвал Освенцимом. А тогда как они полагают, что, что это нужно называть... само по себе место, Аушвиц-Биркенау, и обязательно к этому добавлять, что это немецкий нацистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау. Да? То есть вот такой вот длинной фразой нужно было написать, и тогда бы у них на самом деле вроде как и не было бы претензий.
А в чем, кстати, суть была вашей статьи? Вы не просто ведь описывали быт и содержание советских военнопленных в концентрационных лагерях, вы еще и упоминали о том, что там, в частности, практически не велось учета больных и погибших. Держались в нарушении уже тогда существовавших договоренностей международных?
Не совсем. То есть, если мы говорим о первой статье, которая как раз и вызвала такую бурю эмоций у польского МИДа, то первая статья, она как раз была посвящена современным отношениям России и Польши, и там исторические вопросы только вскользь были затронуты. То есть, если мы, допустим, говорим о Освенциме, то это было в контексте упоминания высказывания Грегорса Схетины, который заявил о том, что украинцы освободили Освенцим. Да, ну, то есть он сказал Аушвиц, они за этим сейчас строго очень следят, на самом деле. Если посмотреть, скажем так, по архивам польской прессы, то сразу видно. Где-то до 2005 года писали концентрационные лагеря в Освенциме и так далее, а последние 10 лет настоятельно пишут и, видимо, внимательно смотрят за своими собственными СМИ, чтобы писалось только Аушвиц.
К вопросу о цензуре.
Да, это к вопросу и о цензуре в том числе. Вот, а они написали о том, что не хотели бы, чтобы была какая-то ассоциация с польским городом. Польский город — это одно, а нацистский концлагерь — это другое. Ну ладно, бог с вами. Не суть важно. Второй как раз вопрос про польские концлагеря. Он вообще был упомянут тоже вскользь в контексте той инициативы, которую предпринял министр культуры Мединский, сбор денег на памятник... Ну и вообще на обустройство кладбища, потому что сейчас это на самом деле просто элементарно могильник советских солдат, которые в 20-21 годах погибли как раз вот в концлагере, в польском концлагере неподалеку от Кракова во время вот советско-польской войны и немного позже.
Вот, счет там идет на тысячи людей.
Счет идет на тысячи людей, да, потому что есть разные оценки. Например, польский историк Карпус, ну, в общем-то, пожалуй, ведущий специалист, ну, помимо профессора Матвеева, уже упомянутого мною, именно по вопросу Советско-Польской войны и заключенных советских, он указывает цифру 16-18 тысяч, но это, скажем так, доказанная цифра. Что касается профессора Матвеева, допустим, он согласен с этой цифрой, но говорит, что еще неизвестно, куда подевались еще 50 тысяч. И более того, известно никогда уже, пожалуй, и не будет. Дело в том, что поляки тогда не вели никакого учета совершенно людей, которые умерли, заболели в польском плену. Вот, в принципе, они должны были бы это делать. Существует Гаагская конвенция 1907 года.
И, которую, кстати, по-моему, предлагал как раз Николай II, если не ошибаюсь.
Да.
Это ведь наша была инициатива.
Да, не только. Если мы внимательно посмотрим на историю вообще разоружения и вообще ограничения вооружений, которые могут принести избыточные страдания, то мы увидим, что началось еще с эпохи Александра II. Именно русские цари были главными инициаторами всевозможных и Петербургской конференции по разоружению, и многочисленных конференций, которые проводились в европейских
странах. Александра III недаром называли миротворцем, в том числе и
Да. А в данном случае это была инициатива Николая II. И Россия, понятное дело, была подписантом этой конвенции о праве войны и мира. Ну а советское правительство, как только, собственно, Временное правительство пало, заявило Красному Кресту о том, что будет придерживаться всех конвенций, которые были подписаны
Царской
России до этого, и которые связаны с правом войны и мира. То есть в данном случае я бы не сказал, что советская власть, скорее всего, стопроцентно придерживается этих конвенций, но они существовали. И это означает, что могут приехать международные наблюдатели, так что это делается и сегодня, так это делалось и в те времена. Могли приехать родственники, например, представители благотворительных организаций. То есть была масса вариантов. Да, конечно. То есть была масса вариаций, каким образом можно облегчить жизнь военнопленных. Что касается Польши, она просто к этому соглашению присоединится в 1925 году. То есть, тогда она не была подписана.
Не стоит забывать, что она в 1917 году фактически независимость получила после того,
да,
как...
Да, но, конечно же, они могли бы теоретически заявить о том, что они являются в том числе и правопреемниками по некоторым, допустим, документам, подписанным Российской империей. Но и этих заявлений не было, раз. И, во-вторых, польское государство было правопреемником, ну, вот эта вот появившаяся Вторая Речь Посполитая, она была правопреемником не царства польского в составе Российской империи. И в таком случае, конечно же, ее бы касались эти положения. А она была правопреемником королевства польского. Это, ну, в общем-то, на самом деле марионеточное государство, которое было признано только Австро-Венгрией и Германией. Оно было создано на территории царства польского, ну, как определенный аванс полякам для того, чтобы стимулировать их воевать
на
Первой мировой войне, да, на стороне центральных держав против Российской империи.
Угу.
Вот, поэтому, безусловно, назвать лагерем для военнопленных совершенно нельзя те лагеря, в которых гибли советские солдаты.
Вот о том, что такое лагерь для военнопленных и концентрационный лагерь, поговорим после короткой рекламной паузы.
Пермский разворот.
Продолжаем разговор с Дмитрием Офицеровым Бельским, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры гуманитарных дисциплин. Вы кандидат наук?
Да, конечно.
Почему-то мы этот момент как-то упустили, видимо. Доцент кафедры гуманитарных дисциплин Высшей школы экономики в Перми. Так вот, все-таки, в чем же разница между лагерем для военнопленных и концентрационными лагерями? Почему, допустим, тот же самый Освенцим или Аушвиц-Биркенау, как его там поляки теперь называют, почему же он все-таки концентрационный? Люди, которые там находились, были не военными, они там содержались по иным, нежели просто взятые на поле боя принципам?
Тут на самом деле нет четкого разграничения, которое бы существовало в международном праве так вот незыблемо. Но обыкновенно разделяют именно по главному критерию, что люди, которые находятся в концлагере, они находятся там незаконно. опять-таки, понятие законности, оно описывает не только то, что они туда попали незаконно, но и то, как с ними обращаются, как они содержатся. То есть вполне понятно, что если идет война между фашистской Германией и советские солдаты попали в Освенцим, да, они попали в Освенцим, тогда они должны получать нормальное питание, они должны быть избавлены от античеловеческих опытов над ними в том числе. Они,
могут... Там же Сталин подписал этот указ, номер которого я все время забываю, их у нас нет, и Красный Крест не платил.
Было такое дело, это была трагедия, спору нет, но это не отменяет того обстоятельства, что советскими военнопленными должны были обращаться по правилам обращения с военнопленными. А вот этого момента не было. То есть в данном случае сталинское поведение было бесчеловечно, но не он был человеком, который содержал этих военнопленных. Так вот, и поэтому на них, конечно же, и ответственность. И что касается претензий, на претензии был дан польской стороне ответ, но это уже, получается, вторая статья.
То есть вот две основные их претензии. Первая — это то, что вы концентрационные лагеря назвали концентрационными. Да. Они считали, что это лагеря для военнопленных?
Да, или... они считали, что это польские просто лагеря для военнопленных и интернированных. А вторая претензия была...
Это вот Освенцим.
Именно, просто что Освенцим был назван Освенцимом, а не Аушвицем.
Здесь очень важно. Вы вначале в самом сказали, я хотел бы, чтобы вы подчеркнули и отметили тон, который выбрали польские дипломаты, потому что это важно для продолжения разговора. Именно...
Ну да, тон был, я бы так сказал, немного хамский, в результате чего ответ был весьма саркастический. Ну и польской стороне был дан ответ как по той части того, почему же это все-таки концлагерь, но я, в общем-то, этот вопрос уже сейчас осветил, так и по вопросу, почему Освенцим. Ну, во-первых, даже если посмотреть мемуары людей, которые там сидели в этом концлагере, они его все-таки сами называли Освенцим. Я читал письма солдат, которые освобождали Освенцим, и они тоже писали про Освенцим. И в конце концов, Аушвиц-Биркенау — это один из трех крупных лагерей рядом с Краком, которые ходили в один комплекс лагерный. И причем еще там было 39 лагерей поменьше, и вот это вот все можно назвать комплексом Освенцим. А что касается Аушвиц-Биркенау, это только один из этих трех самых крупных лагерей, и еще его называли Аушвиц-2. Ну, поляки называли Освенцим-2. А потом они перестали называть, стали называть это Аушвицем. Ну, в общем-то...
Тут поколения должны людей пройти, которых будут просто принуждать к тому, чтобы Освенцим называть Аушвицем, для того, чтобы Освенцим, как олицетворение чего-то страшного...
А поколения, кстати говоря, и прошли. По той причине, что то, что Польша потеряла 20% населения во время Второй мировой войны, правда, нужно сказать, что среди них было огромное количество евреев вполне мирных, то есть это не были военные потери, это были мирные люди, которых... Сначала переселяли в гетто, потом из гетто переселяли в концлагеря, а потом превращали в пыль. Поляки, кстати говоря, к этому относились достаточно лояльно. И есть, кстати говоря, целый ряд исследований, которые указывают на то, что наиболее страшен Холокост был именно там, где... где местное население оказывало поддержку. Например, в Дании Холокоста не было. Когда всем евреям повелели нацисты носить нарукавную повязку с обозначением того, что он еврей, создой Давида, датский король первый же ее надел и посоветовал сделать это всем своим подданным. Там маленькая страна, но инициатива напоролась на решимость людей. В Польше этого не было. Наоборот, в общем, достаточно лояльно к этому вопросу относились. Но это так, скажем так, лирическое отступление в сторону, хотя и печальное. Если же мы говорим о претензии, что необходимо называть именно Аушвицем, ну, я просто дал ссылку на сайт Организации Объединенных Наций польским дипломатам, где в русскоязычной версии, русский — это один из официальных языков Организации Объединенных Наций, прямо и четко написано «Освенцим». И Освенцим — это комплекс всех этих лагерей. Трех крупных и еще 39 мелких.
Вот мы и подошли к истории. Для чего и почему? Сегодня очень часто в сводках средств массовой информации можно слышать о достаточно, ну, если и не таких странных заявлениях польских дипломатов, то, во всяком случае, веет все время оттуда холодком в отношении России. И у этих противоречий достаточно глубокие корни. Мы и Польшу, говорят, они делили и так далее. И они-то тут погуляли у нас день. день. У нас добрые отношения, в кавычках, можно сказать. Но сегодняшний их разворот, мне кажется, находит свои причины, свои корни вот именно в тех событиях. Ну и в том числе, скажем, и в тех событиях.
И да, и нет, скажем так. Здесь определенная диалектика присутствует. С одной стороны, поляки, безусловно, помнят и хотят помнить о своих страданиях. Делают они это достаточно выборочно, потому что была избрана в определенный момент символика собственного страдания. И вот символикой страдания стали три раздела Польши. Ну, поляки говорят о четырех, имея в виду еще и события Венского конгресса 1815 года. Потом они стали говорить о пятом разделе, уже имея в виду пакт Молотова-Риббентропа. Конечно же, это Катынь, катынские расстрелы. Ну и борьба с солидарностью, которая на самом деле была борьбой самих польских властей, но они хорошо понимают, что не исключен был чехословацкий сценарий, когда советские войска будут введены, и они в конце концов решили, ну, выражаясь польским выражением, лучше Каня, чем Ваня. Чтобы Ваня не пришел, они решили сами зачистить весь вопрос с солидарностью. Ну, в общем, не так и сделали. Вот, но это все равно то, что...
Солидарность, опять же, надо просто ремарку небольшую, да. Учитывая, может быть, кто-то не знает, это такое вообще общественное объединение в Польше,
да,
за свободу.
Да, в начало 80-х
Лех
годов.
Лех Валенца же, да, оттуда, да?
Да, Лех Валенца, да, он был оттуда. Такая немного искусственная была фигура. Это был электрик Гданьской судоверфи, которому давали уроки риторики, в том числе, кстати говоря, папа римский Иоанн Павел II. Ему лично давал уроки риторики, а уж он в этом деле толк, безусловно, знал.
Иоанн Павел II сам поляк по происхождению.
Конечно, да. И, что касается Леха Валенца, нужно было представить образ... человека антисоветского, но по-настоящему народного. И даже его фамилия с польского переводится Бродяга. Лех Бродяга. И вот так вот.
Бродяга,
да. Лех Бродяга.
Давайте прервемся. Да. Сейчас новости от наших федеральных коллег. Мы в этой студии через 3 минуты.
Пермский разворот.
Продолжается дневной разворот на Эхе Перми. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую всех тех, кто только что к нам присоединился. И напоминаю, что в гостях у нас Дмитрий Офицеров-Бельский, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Высшей школы экономики в Перми и автор нескольких публикаций на портале Лента.ру. Ну, там была одна основная, а все остальное — это уже реакции и дополнения к тому, что в последующем произошло. Тех самых публикаций, которые вызвали неудовольствие польской стороны. Говорим мы именно об этом неудовольствии. Еще раз посмею удивиться, почему в нашем паблике, в пермских СМИ эта история как-то, как-то ее обошли стороной, хотя при этом ведь это можно ведь в полной мере назвать таким малым дипломатическим скандалом. Это еще один... камень в огород России.
Но не совсем дипломатически, по той причине, что на самом деле дипломатам стоит общаться с другими дипломатами, с официальными лицами. Но когда дипломат начинает спорить с экспертом, ну, во-первых, нужно взвесить свои возможности для этого. Буду уж не скромен. А во-вторых, нужно все-таки понимать, что спор с экспертом — это не работа, не их работа. Но у них сейчас работа на самом деле нет. Например, наш 2015 год должен был быть годом Польши в России, годом России в Польше. Польская сторона в одностороннем порядке отменила все мероприятия, но это мероприятия больше культурного плана. Балет, танцы, и музыка, например, путешествия нашего театра по польским сценам. По крайней мере, старшее поколение хорошо еще помнит русский язык, и даже спектакли, которые играются на русском, они привлекают внимание. Вот польская сторона со своей стороны все отменила. Ну вот чем заниматься польскому посольству, когда в конце концов в Москве есть американское, да? Польскому посольству заниматься нечем, и, видимо, может, для того, чтобы создать какую-то деятельность, польские дипломаты решили, а давайте-ка мы напишем протест, а потом в Варшаве отчитаемся, что вот послали протест... что протест опубликован. Ну, протест опубликован, но, слава богу, уже закрыли комментарии к протесту польской стороны, которые на Ленте.ру опубликовали.
А что там было?
Да, откровенно говоря, матершина.
Со стороны кого?
С нашей стороны. То есть наше население на нынешнем патриотическом подъеме, в общем, может быть, иногда переходит меру и применяет недипломатические выражения по отношению, в общем-то, к незадачливым дипломатам польским. Ну, не думаю, что на самом деле это правильно, так бурно выражать свои эмоции. Но, опять-таки, тоже понятно, мы уже затрагивали этот вопрос, что Польша постоянно создает очаги напряжения.
Вот с чем это связано, по-вашему? Давайте вот к современному контексту, да, российско-польских отношений.
Очаги напряжения. Ну, первое, я уже говорил о том, что есть просто исторический бэкграунд, и они выбрали некоторые точки памяти. И даже если все отношения у нас наладятся, все равно никто не будет ведь переименовывать улицы жертв Катыни в каждом польском городе. Они все равно уже будут теперь навечно. А есть еще и вполне современная конкретика. Это, допустим, взаимоотношения Польши и Соединенных Штатов. У Польши есть достаточно серьезные амбиции в Европейском Союзе. Есть некоторые амбиции на постсоветском пространстве, но нет для этого ресурсов. Ну, в общем-то,
что в данном случае подразумевается под ресурсами? Капитал?
Не столько капитал, а сколько готовность твоих партнеров принимать тебя всерьез. Я бы так сказал. То есть, конечно же, польские дипломаты пытаются активно участвовать в любых процессах, какие только есть, хоть в Европе, хоть на постсоветском пространстве. Например, представитель ЕС в Киеве поляк по национальности. То есть это польский дипломат, но он представляет весь Европейский Союз в Киеве.
Это выбор польской стороны? Они определяли или выдвигали своих кандидатов?
Это выбор ЕС. Это выбор ЕС. Дальше, опять-таки, европейская политика соседства. Одним из ее ракурсов является Восточное партнерство. Это программа, которую в 2008 году предложил министр иностранных дел Польши Радек Сикорский. Но, правда, там еще участвовал еще и шведский министр иностранных дел. Но это, скажем так, для того, чтобы это было не чисто польское предложение, все-таки надо было тут немного быть покорректнее. Но это не вот именно такое стратегию избрали. Ну а кроме того, вскоре Швеция председательство в ЕС и могла некоторые вопросы поставить на повестку, поэтому вот так. Но вообще, на самом деле, курировали вопрос немцы. Немцы обеспечивали этот вопрос финансово, а немцы обеспечили поддержку выделения денег из фондов ЕС, а работой на местах, такой полевой работой, уже занимались поляки. Тем более, что, если так уж говорить, в Европе очень плохо с экспертами-аналитиками по постсоветскому пространству.
А в Польше они есть?
Их там тоже нет, а они думают, что они есть. Они полагают, что длительное пребывание в соцлагере сделало их экспертами по русскому вопросу, что теперь они точно уже знают, что там и как. Ну, если, допустим, брать Радека Сикорского, самого бывшего министра иностранных дел Польши, которому, несмотря на его, скажем так, вполне однозначно негативное отношение к России, я отношусь с большим уважением, как к личности, как к одному из действительно последних настоящих министров иностранных дел в нынешней Европе, потому что некоторые бывают просто комедийные.
Например.
Ну, хорошо, окей, ничего, боюсь нового дипломатического скандала, но, например, я могу вспомнить о том, что министр иностранных дел Австрии не имеет пока еще высшего образования, он студент. Достаточно интересная ситуация. Но это на самом деле показывает то, что в современной Европе, особенно для стран достаточно небольших, гораздо актуальнее министр, допустим, финансов, постминистр финансов или экономического развития, нежели, допустим, постминистр иностранных дел. В конце концов, все равно именно отраслевые министры общаются в рамках европейского сообщества, а за пределами, например, у той же Австрии и Европы особых интересов и нет.
Поэтому, там ЕС, в принципе, может быть.
Да,
отражать.
Скажем так,
консолидированные позиции.
Пока что им это не особенно удается, я бы так сказал. Пока общая политика, внешняя политика и политика безопасности ЕС, она буксует. Может быть, конечно, что-то из этого выйдет, по крайней мере, в том прогнозе, который я недавно писал по европейской политике. на ближайшие 5 лет, скоро как раз книга выйдет, в этом прогнозе я все-таки склонялся к тому, что европейцам удастся построить общую внешнюю политику, но, конечно, будет и целый ряд трудностей. А сейчас пытаются этот вопрос общей европейской внешней политики взять на себя немцы. Угу. Ну вот, собственно, та революция новая на Украине, которая там свершилась, новый Майдан, во многом все-таки курировался Германией. И мы хорошо помним, куда ездили братья Кличко. Не по той причине, что они в Германии провели лучшие годы своей жизни, свою молодость, нет. А куда, например, после сразу освобождения из колонии поехала реабилитироваться, лечиться Юлия Тимошенко, после чего
там хорошая медицина.
Да, но после чего снова вернулась молодой и задорной. Куда? В Германию. Но это же не только вопрос медицины, потому что Кличко медицина, может быть, тоже нужна. Все-таки постоянное сотрясение мозга и так далее. Но ездили они туда по другой причине.
Есть факты? По поводу Германии.
Фактов на самом деле очень много, начиная с того, что, помню, 10 лет назад в Варшаве я был на таком достаточно закрытом мероприятии. Это был сбор украинских и белорусских националистов.
Ужас какой. Как вы там-то оказались?
Случайно. По свету друзей и коллег я оказался на этом собрании. Оплачивалось все германским фондом Конрада Аденауэра. А немцы ничего не говорили, они сидели и внимательно смотрели. Взгляды были пристальными. Это не то, как бывает у англичан, которые привыкли слушать только самих себя. Те очень внимательно слушали. А между тем на сцене вот выступали представители украинских и белорусских националистов. Это как раз был период первого Майдана, оранжевой революции. Но она тогда еще не победила. Это был где-то конец октября или начало ноября 2004 года. И на немецкие деньги в центре Варшавы вот как раз было устроено это большое собрание. Я помню, например, бывшего министра обороны Польши Януша Анишкевича, который почти истерически кричал о том, что через 2 недели русские танки будут в Киеве, и нужно необходимо просто вот прямо вот сейчас срочно принимать в НАТО Украину. Кого призывал, я не знаю, потому что как раз представителей НАТО там не было, но вот такие вот риторические па с его стороны звучали. И сейчас у Польши на самом деле это страна активно развивающаяся, страна, которая единственная в ЕС не имела рецессии за весь период кризиса. То есть там экономика только росла. Страна, безусловно, с перспективами, которая пока что еще не имеет достаточных ресурсов для ведения внешней политики. И они опираются, опираются на тандем с немцами.
Немцы идут на этот тандем? Ведь я помню, Польшу принимали в ЕС тот самый пресловутый польский сантехник, ведь именно не румынский, который сейчас, собственно говоря, большими толпами переселяются на Западную Европу, там не греческий, скажем, а вот именно польский сантехник был такой страшной красной тряпкой для многих европейцев.
Это ведь не случайно, потому что польский сантехник — это реальность. Это реальность и в соседней Германии, и в какой-то степени во Франции, но прежде всего в Великобритании и в Ирландии, прежде всего в Англии. Угу. Есть, например, определенные районы, кварталы. Допустим, когда я определенное время в Англии жил, я предпочитал, все знают, все знают далеко не мифы про качество английской пищи, что эту пищу есть нельзя. Уж очень невкусно. Поэтому я, например, предпочитал польскую еду. Я специально ходил из своего района туда, где живут поляки, для того, чтобы купить польской еды. Поляки, у них, как раз говоря, с этим все хорошо. И там работают поляки, там прачечные поляки.
Польские.
Да,
угу.
там автомастерские польские. Там фактически автономные районы Польши.
Там и автономные арабские районы есть и так далее. Давайте у нас буквально несколько минут. Я просто хотел бы сразу спросить, какие перспективы сейчас вы рисуете во взаимоотношениях России и Польши? Далеко ли мы зайдем в нашей взаимном неприятии, в конфронтации? Я не знаю, кто является их инициатором, и не склонен верить в то, что наши абсолютно чистые и пушистые в отношении поляков, а это они мерзавцы такие, нас не любят.
Ну, я, знаете, вот честно бы сказал, все-таки скорее они мерзавцы. Хотя я люблю польскую культуру, польский народ, но это отдельная тема. Почему они мерзавцы? Они пытаются сейчас, на самом деле, синхронизировать свою политику с политикой Германии, с политикой Соединенных Штатов. Во внешней политике Польши сейчас польского на самом деле достаточно немного. Только та амбиция и те ресурсы других более крупных стран, которые они пытаются в своей политике использовать.
А низовой уровень? Поляки и русские, мы ведь дружим?
Тут очень странное, такое очень интересное взаимопонимание. То есть, если, например, валлон с фламандцем, ну, выражаясь таким бытовым языком, вместе за один стол не сядут, то русские с поляком, сев за один стол, начнут друг друга сначала обвинять, а потом это закончится братскими объятиями.
Да, и выпьем тот самый напиток, который поляки долгое время приписывали, изобретение которого приписывали себе.
Но его нельзя не рекламировать.
Его нельзя произносить. Но Вениамин, Вильям Похлёбкин, пожалуйста, читайте историю.
Да, поэтому я считаю, что если брать в общих чертах, улучшения отношений с Польшей не будет. Есть опасность того, что... Ну, как сказать, опять-таки, опасность? Это не критическая опасность, которая нам действительно как-то грозит, или, допустим, полякам. Что отношения попадут в стадию глубокой заморозки, такой антарктической заморозки на очень-очень долгий период. Может быть, действительно должен быть такой период этического карантина, эмоционального карантина, после которого мы по-другому вернемся к нашим отношениям.
Дай-то Бог. Спасибо большое. Дмитрий Офицеров-Бельский, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Высшей школы экономики, был у нас в Перми. Будем внимательно следить за вашей перепиской, если она будет иметь предложение на Ленте.ру.
Ага, спасибо.
Спасибо. До свидания.
До свидания.